Лит радио свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Десять лет назад вышел фильм «Москва», последнее кино 90-х годов, повесть о людях десятилетия, развлечениях и разочарованиях эпохи. Александр Зельдович и писатель Владимир Сорокин начали работу над сценарием нового фильма, и 14 февраля на Берлинском кинофестивале состоялась его премьера. «Мишень» – картина о героях нулевых, десятилетия, которое быстро выдохлось, завершилось растерянностью, вакуумом, без идей и энергии. В «Мишени» настоящее показано через будущее. Прошло еще 10 лет. В 2020 году все учат китайский, а Россию, транзитную страну, неудачно отрезавшую поставщиков от потребителей, пересекает трасса Гуанчжоу-Париж. У министра природных ресурсов имеются волшебные очки, определяющие, сколько вокруг добра и зла. Есть красавица-супруга, есть исповедник, психоаналитик, китайский журналист, но страх постареть отравляет его беспечное существование. Он похож на магната, запрещавшего произносить слово «смерть» из повести Уильяма Бероуза. Министр, его жена, ее брат-телеведущий, брутальный офицер-таможенник и преподавательница китайского языка отправляются на Алтай, чтобы провести ночь в «Мишени». Этот заброшенный советский астрофизический объект, нечто вроде гигантской тарелки с колодцем в центре, дарит вечную молодость. Интересующиеся современным искусством заметят сходство алтайской «Мишени» с колоссальным проектом «Кратер Роден» американского художника Джеймса Торелла, превратившего потухший вулкан в Аризоне в световую скульптуру и убежище для астромедитации. Герои фильма, опускаясь на ночь в колодец в центре «Мишени», перестают стареть, но смысла в их существовании не прибавляется. В конце концов, они теряют и то, что имели. Как указывают Александр Зельдович и Владимир Сорокин в своих заметках к картине, Россия – это кривое зеркало Европы, его бессознательное. Россия – страна гротескного и непрекращающегося эксперимента, все время вынуждена отвечать на вопрос о сути человеческого и его пределах. Россия потеряла смысл, вышла из потока истории, у нее осталась лишь жажда потребления. С Александром Зельдовичем я говорил после премьеры его картины на Берлинале.
«Москву, я знаю, вы снимали отчасти в Гонконге».
«Ну, отчасти. На самом деле, там просто какие-то дома из Гонконга и Пекина, они просто воткнуты в Москву. Хотя воткнуты легко сказать. Это как раз оказалось, как ни странно, в картине «Полтора часа графики» это оказалось самая сложная вещь. Это как приживить чужой нос, знаешь, на лицо.
А саму мишень?
На Алтае, на границе с Монголией. Это Кошагайский район, это так называемая Чуйская степь. То не та Чуйская, которая в Киргизии, а та, которая на Алтае. Высокогорная пустыня такая, самая потрясающая красота, действительно невозможная. А «Мишень» снимали в долине Юстык. Это безумное место, все в гуннских курганах, оттуда гунны, знаешь ли, пошли. И вот до сюда вот дошли, где мы сидим.
Как был этот объект сконструирован?
Никак, он нарисован, естественно, но просто мы мучились ужасно долго, потому что это она, в принципе, как бы, это очень простая вещь, это такая тарелка, но сделать ее, как бы сделать простую вещь убедительной, невероятно сложно. Она все время получалась, только замерзшее озеро, то как еще что-то. Это заняло огромное количество времени.
В фильме «Мишень» много деталей, в которых зритель узнает почерк Владимира Сорокина. По трассе Гуанчжоу-Париж катят грузовики с надписями «Бобок», билборды рекламируют медвежье сало, а на контрабандистов таможенники устраивают настоящую охоту, гоняются за ними по обочинам и стреляют из арбалетов сетями, опутывающими жертву. Скорее всего, Сорокину принадлежит идея, которой делится со своими подчиненными министр, владелец волшебных очков. Он предлагает делить ископаемые на полезные, их следует добывать, и вредные, которые надлежит закапывать в землю. Я спросил Александра Зельдовича о том, как шла работа над сценарием.
На самом деле, Володя, это не первый эксперимент, показывает настоящее через будущее. Он это сделал первый раз еще в «Голубом сале». А работаем мы довольно странно, потому что когда возникает какая-то идея и чувство, знаете, необходимость, надо, чтобы совпало, чтобы идея была качественная. Обычно я прихожу там с кинопредложением, да, и что у Володи, как уж называется, было настроение. Как-то это было, как-то все как бы совпало, да. Нам обоим эта идея нравилась, и вообще, как бы, чтобы хотелось почему-то что-то делать. То дальше мы начинаем работать. Главное в этом процессе работать ежедневно, не меньше, чем 5 часов с перерывом на обед. Если это делать ежедневно, то ты просто погружаешься в такую, в некий туннель, да, и, видимо, как бы образуется какая-то такая энергия в воздухе, и, в общем, думается довольно быстро. У Володи замечательный вкус и слух, например, да, он замечательно реагирует на все предложения, как бы что-то ему нравится, что-то нет. Это такое думание хором, довольно странный процесс. А потом, когда уже все придумано, мы начинаем прописывать эпизоды и как бы диктуем их на диктофон. Так как мы оба заики, то диктует обычно тот, кто меньше заикается в этот день. Потом это распечатывается, и как-то это правится. Вот там, естественно, что последняя литературная коррекция, она, конечно, за Володи.
Но он мне говорил, что он очень доволен этой работой, вообще доволен сценарием, доволен фильмом.
Ну, это, вы знаете, я, в общем, тоже доволен. Вот, хотя надо отдать ему должное. Хотя это было очень долго. И было как бы психологически трудно дождаться, когда это, наконец, состоится. И я думаю, что ему было непросто.
Когда вы начали?
Мы написали сценарий, это было зимой 2006-го, да, зимой-весной. А осенью мы запустились в подготовительные. Снимать начали в 2007-м. То есть как все как бы вместе, это, ну да, там 4 года, а там сценарий, мы говорили, не больше, там 4,5.
Ну, уже к 2006 году были понятны общие очертания вот этих нулевых годов, да? Правда. Уже главный смысл. Давайте поговорим вот об этой эпохе, о нулевых. Я провел ее большей частью за границей, мало бывал в Москве. И мне эта Москва, которую вы показываете, очень интересная, можно сказать, через ваши фильмы я ее узнаю. Расскажите о вашем опыте, о вашем впечатлении от нулевых. Что это за эпоха? Ее ключи к ней какие?
Какие ключи к этому времени? Мы как бы все знаем там про эти ключи. Вначале это был нефтяной дождь, и, собственно, важно было, особенно в начале этих нулевых, ощущение этих денег, которые как бы на всех сыпались там в той или иной степени. И в этих деньгах была энергия, как бы в стране много чего происходило, и источником этого происхождения были деньги, да? Это было как бы здорово, как бы все росло и пухло. Деньги, в общем, бежали в страну, а не из страны. И было ощущение, что сейчас как-то такого пера какого-то, что вот оно все идет, еще дальше, больше и круче. И кино начало как-то возрождаться, и там появились деньги на кино, начали давать частные деньги на кино, и прокат начал расширяться, и рынок современного искусства начал расти, и появилась Московская биеннале. Было клево как-то, да? Значит, потом была некая переломная точка там, в 2000 году, когда Ходорковского посадили. Да, вот в 2003 году. Ну и все.
Ну вот в фильме Ходорковский Серила Туши, там один финансовый аналитик говорит, что Ходорковский был худшим бизнесменом 90-х годов. А в 2000 году с ним произошел какой-то перелом, когда он понял, что деньги не самое главное, и начал вкладывать в образование, и стал лучшим бизнесменом. То есть Ходорковский в какой-то степени, ну, принадлежит кругу ваших героев, да?
Ну, мы говорим сейчас про страну, на самом деле. Просто произошло же не только... Это был просто некий такой знаковый, в общем, довольно поворот. А дальше, то есть там поиск обосвернулся как бы, одних рельсов, и, значит, поехал по другим. Но он продолжает по этим как-то рельсам катиться. Ощущение, как ни странно, у меня ощущение, да, что Ходорковский это своей открытой России начал на собственные деньги некую как бы реальную модернизацию. То есть он начал большой, действительно, такой тотальный образовательный проект, что было очень важно. Кстати говоря, то, что происходит как бы сейчас в Китае. В Китае главное, как ни странно, сейчас это образование. У них этот один ребенок в семье, этого ребенка надрачивают вот до такой степени. Да? Вот мы, я там был в Пекине, она встречала девочку-переводчицу. Она говорила по-английски идеально, как будто она провела все свое детство где-нибудь на Латинхилле, да, как-то. Вот. Ну, идеально просто. Мы спрашиваем, сколько она времени провела в Англии. Она сказала, что она вообще никогда в жизни не была за границей. Ее так учили, их так учат. И они сейчас так вот себя учат. Когда ты находишься в Китае, когда вот у меня было такое ощущение, вот не от Гонконга, а от Пекина, например, да, ходят эти, как бы, да, во-первых, ощущение некого физического здоровья от них исходит. Они как бы реальные, вот эти как бы северные китайцы, такие кряжистые, как бы неуничтоженные, непропитые такие люди, как бы хорошие, они такие, как бы, здоровые. Но дело не в этом. От них есть ощущение от всех, что они участвуют в неком общем деле, что они участвуют в некой общей миссии. И кто бы то ни был, уборщик, портье в отеле, есть ощущение соучастия в неком большом деле. Это большое дело, в старом анекдоте стоит, что сейчас там, знаешь, про быков, что сейчас медленно спущусь с горы и так далее. Вот, что они как бы, через какое-то время там будут впереди всех. Они точно знают, что это будет, может быть, не завтра, не послезавтра, но, может быть, лет через 100. Или они как бы не спешат, хотя и очень при этом спешат. Есть ощущение миссии, ощущение соревнования, есть ощущение открытого будущего. Главное, что нужно человеку и стране. Нам невозможно депрессивно жить. Невозможно, точнее, депрессивно жить без такого предощущения, предвкушения завтрашнего дня. А завтра должно быть в каком-то смысле всегда лучше, чем сегодня. Значит, мы должны каким-то образом его чувствовать, мы должны туда стремиться, мы должны его делать. Собственно говоря, наша сегодняшняя жизнь состоит из того, что мы делаем сегодня, мы делаем завтра, мы производим завтра. А мы занимаемся не производством завтра, а занимаемся только тем, что берем у этого завтрашнего дня как бы деньги в долг. Да? То есть мы там постоянно этого завтра занимаем, больше ничего. Человек должен создавать свой завтрашний день, он должен знать, как бы, что он создает. Тогда бы жизнь наполнена смыслом, тогда ему приятно ложиться спать и радостно просыпаться. У нас этого нет. Нету образа этого завтра. Его нету ни в голове нашего начальства, ни в голове у людей. Его нету. У страны нет завтрашнего дня. Она поэтому не знает, куда ей течь. Она поэтому как бы растекается, как лужа, понимаешь? И потому что тот самый образ будущего, он создает сегодняшнюю энергию. Он ее производит. Почему апатия как бы такая? Как бы? Сейчас главное слово про Россию – это апатия, дикая потеря энергетики. Никому ничего не хочется. Всем хочется куда-то свалить. Вот люди, даже обычные обыватели, он не ощущает эту страну своей. Он не думает о том, вот, что тут будет жить мой внук. Даже не сына, а внук. Я должен как-то ему тут как-то что-то украсить как-то, эту улицу почистить. Вот то, что есть в Европе. Никто не задумывается о том, что в этой стране мои потомки будут жить долго. Да? Как бы все живут вот крайне краткосрочными интересами. Россия превратилась, на самом деле, для всех, от олигархов до дворников, таджиков, в место, где зарабатываются деньги, а тратить их нужно в другом месте. То есть, типа, мы тут работаем, бабки зарабатываем, но жить, есть, когда я трачу, я живу, я получаю удовольствие. А вот это вот добрый завтрашнего дня, наша картина, да, там, действие помещено в будущее, это, собственно, не главное в ней, но это хотя бы повод для некой дискуссии, давайте попредставляем себе, что там будет.
Ну, это продленное настоящее, ваш 2020 год не отличается
от 2011. Пожалуй, да, так оно и есть, так оно и делалось. Ну и, собственно, в этом проблема. Проблема в отсутствии вот этого воздуха, в отсутствии недостатка идеального.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». С режиссером Александром Зельдовичем мы говорим после премьеры его фильма «Мишень» на Берлинском кинофестивале.
А вы сами знаете своих героев? Ну, вот этот круг людей, которых вы рисуете, да, сверхбогатые, присыщенные русские люди. Почему они вам интересны? Насколько вы можете проникнуть в этот мир?
Собственно, да? Женщина как бы сверхбогатая. У нас там один герой. Министр. Ну, он богатый, наверное, чиновник. Каких-то чиновников я знаю, каких-то богатых я знаю. Там еще такой как бы сверх богатый.
Царь горы, он говорит про себя, ну, да? Министр природных ресурсов, то есть хозяин всего. Да?
Ну, я не знаю, он все-таки не Билл Гейтс, да, значит, женщина как бы сверхбогатый. Я видел, как живу как бы сверхбогатый. Видел, как миллионер разговаривает с миллиардером, например, довольно интересно.
Ваш герой находит единственного собеседника в китайском журналисте, находит в нем своего психоаналитика.
В общем, да. В главном смысле, он уже потом просто продолжает говорить сам с собой, как бы, это журналист, там это уже превращается в какой-то такой автодиалог. Я их знаю, но дело не в этом.
Да, ну тут речь не идет просто о личном знакомстве, а о понимании вот этой среды, чего она хочет и что ее мучает, и почему она несчастлива.
Знаете, причина, почему она несчастлива, та же самая, почему несчастлива человек из любой другой среды. Потому что нет образа завтрашнего дня, нет ощущения миссии. Человеку надо не только, как ни странно, есть и спать и так далее, а ему важно сознание, что это его еда из понёски чем-то оправдана. Ну, для людей хоть сколько-нибудь развитых, да, естественно, что есть огромное количество людей, интересы которых ограничиваются в основном едой из паньё или вот такими простейшими потребностями. Знаешь, по каббале делится, да, что человек, который заинтересован в удовлетворении своих простейших потребностей, то есть там голод, секс и так далее, это вот такой человек подобен камню. Человек, который заинтересован в зарабатывании денег, как бы, только, он подобен растению. Человек, которому еще нужна какая-то власть, и который борется как бы за эту власть, как бы за социальную позицию, политик, например, он подобен животному. А у тех, которые пытаются уже отвечать на какие-то вопросы, и как бы что-то создавать, вернее, да, в нем уже появляется что-то человеческое. То есть множество людей, которые находятся на первых трех стадиях, да, и им, собственно, никакие вопросы не интересны. Но довольно много тех, которые эти вопросы задают. А в России, кстати, это никуда не делось. Россия такая страна, где люди почему-то любят задавать себе метафизические вопросы.
У ваших героев возникает одна страсть. Они хотят стать вечно молодыми и бессмертными.
Когда мы молодые, то завтрашний день выглядит лучезарнее. Он есть, потому что мы молоды. Они как-то хотят, видимо, эту проблему решить вот таким как бы странным путем. То есть мы как бы все хотим молодости и счастья. Мы все хотим переходить, да, знаешь, как в шахматы. Вот я перехожу, да, когда я... Мы все хотим начать что-то сначала, как что-то переделать. Это нормально. Но дело же не только в этом. На самом деле, там, Россия, вот еще что. Россия как-то как вдруг с колес оказалась в потребительском обществе.
В самом его центре.
Да, все как бы в самом центре. Началась страшная сила потреблять. Он потребляет неимоверно, как то самое лучшее. Хотим купить все равно машину, которая будет чуть-чуть дороже денег, которые у нас есть. Мы хотим как-то... Она стала потреблять. В пределе, собственно, общество потребления предлагает один товар, да, оно же не торгует предметом первой необходимости, он торгует счастьем, да, ну, поботай, роскошь все, да, и вот в пределе общества потребления предлагает один генеральный товар. Это счастье и вечная молодость. И бессмертие, ну, если получится. Вечная молодость, то есть мы пытаемся быть моложе, 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 мы все время для этого есть масса, то можно выйти на улицу, посмотреть на рекламу. И счастливее. Вот что нам дают. То есть это нам предлагается. Вот этих два монументальных товара. Купите. Наши персонажи, что, они, у них уже есть все, у них есть по Мерседесу. Но вот этих двух главных у них еще нет.
То есть они как бы доходят до края общества потребления.
Конечно.
И заглядывают,
что там. А что там? Совершенно верно. Они вот доходят до этого края и посмотрят туда вниз, да, вот. А что там? Как это было? А там действительно...
А там бездна ада. А там ничего бездна. Хорошего нет.
А там бездна. То, что лучше идти в другую сторону.
Не хочу спойлерством заниматься, но фильм кончается очень плохо почти для всех героев.
Ну и что?
Есть ли надежда?
Конечно, есть. Ну, слушай, ну, там, естественно, есть. Этот финал, который в фильме, это есть как бы выражение надежды. Там как? Ну, там
возвращение
есть.
К мишени.
Нет, не возвращение к мишени. Ну, там виден этот космос, этот мир, ну, человек в этом мире. Ну, этот мир прекрасен. Надо смотреть на него с какой-то там высоты, даже какая-то точка отхода. Мир прекрасен. Да, то есть мир велик, Бог есть, все хорошо.
Я думаю, что на Алтае особенно это чувствуется,
на Алтае,
да?
Алтае, знаешь, это чувствуется очень остро. Вот именно в этом месте, как ни странно. Там это действительно очень сильно. Это какая-то инопланетное какое-то ощущение. Там есть какой-то магнетизм. Туда хочется вернуться. Там как-то хорошо. Знаешь, вот из-за невероятного ощущения этого пространства и там чистоты, там как-то чисто очень. И свет, и все это. Вот это даже видно в фильме. Там есть некая стерильность в этом во всем. Там хорошо.
А в Москве осталось что-то хорошее?
В Москве? Знаешь, осталось. Дочь у меня, например. Ну почему? Пушкинский музей, ну что-то там есть.
Много. Большой театр.
Большой театр. Скоро откроют, да. Вот, нет. Вот Москва худо-бедно. Москва великий город. Россия, в общем-то, была великой страной.
Ну, ваши герои говорят, что она и сейчас.
Она и сейчас ничего. Ну, не знаю. Это некая наша проблема. Знаешь, вот что люди не очень в Европе любят смотреть в нашу сторону. Вообще Запад не очень любит смотреть, оглядываться на Россию. Это как, знаешь, как человек не очень любит рассматривать как собственную задницу. В каком-то смысле. Они хотят оставаться в своем таком удобном, комфортном, девственном состоянии. Это в каком-то смысле, да. Знаешь, здесь они хотят оставаться в детском состоянии. Им не хочется разглядываться гениталии. Россия – это очень довольно такое плотское место. Важное очень место, между прочим, на теле этого мирового организма. Им не хочется осмотреть. Мы, когда мы были империей, то было попроще. Да? Тарковский был имперским режиссером. Бондарчук был имперским режиссером. Я в каком-то смысле имперский режиссер, потому что это имперский фильм. Ну, по масштабу. Но они-то были имперские режиссеры в империи. А я имперский режиссер без империи, получается. Где я? Откуда я? Понимаешь? Поэтому их как бы так воспринимали. Да? Значит, большая страна как бы рождает большие смыслы, большие фильмы и так далее. Они не могут сейчас себе представить, что оттуда, вот с этого самого Востока, что-то такое появится, как бы что-нибудь, скажем так, непровинциальное. Они полны сочувствия к нам, в том числе полны сочувствия к нашей культуре. Сочувствовал приятно. И это сочувствие выражается, их отношения выражаются в том, как формируется программа фестиваля. Сочувствие.
Ну, это благородное сочувствие.
Я думаю, довольно низменное сочувствие. Потому что это такая роскошь. Роскошь сочувствовать и сострадать. Это наполняет их как бы чувством определенного самоуважения.
Ну, вот как ваш герой приглашает к себе нищих.
Там на дачу. У него просто такой выверт такой русский, да? А это нет. Они... Нет, это выверт. Они приглашают себя, чтобы посочувствовать. А глядя на нашу картину, ну, как бы нам... Что нам сочувствовать, да? Значит, она не для этого. А поход, собственно, один. Как бы, а как же так? Надо сочувствовать. В смысле, это звучит нахально, но, как ни странно, Европа провинциальнее, чем наша картина.
Александр Зельдович о своем новом фильме «Мишель».
Александра Зельдовича и писателя Владимира Сорокина, есть у этой картины и третий автор – Леонид Десятников, которого режиссер «Мишени» назвал в разговоре со зрителем в берлинском кинотеатре «Синемакс» лучшим композитором Европы. Музыка Леонида Десятникова звучит в нашей передаче.
После краткой сводки новостей мы продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Впереди у нас встреча с британским писателем Питером Акройдом и отрывки из его романа «Хоксмур», который готовится к публикации в переводе на русский язык.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».